Привет! Сегодня поговорим про ноутбуки и ARM-процессоры. Ведь не только у Apple есть собственный ARM-процессор, он есть и у Qualcomm, и есть даже винда, которая работает на таких процессорах. Посмотрим на ноутбуки, послушаем про процессоры, ну и, конечно, поговорим про 5G с Сергеем Коробовым из Qualcomm. Устраивайтесь поудобней, и как только устроились, лайк, подписка, колокольчик. Вот это вот все. Сергей, здравствуй.
Добрый день.
Представься, чтобы наши зрители поняли, кто ты такой и о чем ты будешь сегодня рассказывать.
Сергей Коробов, директор по развитию бизнеса Qualcomm в России. Сегодня мы будем говорить о нашем новом направлении, относительно новом. А это процессоры для мобильных компьютеров, для ноутбуков.
Ноутбуков?
Да.
А почему вы их называете мобильными компьютерами?
Собственно, изначально эти процессоры, они, точнее, конкретные уже устройства, они вписывались в концепцию always on, always connect. Собственно, вот это connect, да, это...
Всегда
это,
на связи.
Да, то есть всегда включен, всегда на связи. Вот эта концепция, она и является важной для мобильности. Да, то есть это не просто устройства, которые там стоят все время дома, а это те устройства, которые очень удобно брать с собой в дорогу, работать вне дома, на даче, в парке, где угодно. Поэтому, собственно, мы именно говорим о них, как о мобильных устройствах. Мы также считаем, что они вобрали в себя все лучшее из мира смартфонов.
Ну, смотри, вы все-таки обладаете гораздо большей компетенцией именно в смартфонах, да, то есть мало кто не знает, там модель там Snapdragon, да. Сейчас вы, вы уже выпускаете вышло несколько поколений процессоров именно для ноутбуков, мобильных компьютеров. В прошлом в смартфонное направление, то есть в смартфоны, пытался зайти Intel с архитектурой x86. У них это не очень хорошо получилось. Почему ты считаешь, что в ноутбуке можно зайти с архитектурой, соответственно, ARM, тогда как здесь все-таки царит архитектура x86? Маленький дисклеймер. x86 и ARM — это две разные архитектуры процессоров. x86 — это Intel и AMD, ARM — это Qualcomm, Apple, Huawei, Samsung, MediaTek и прочее. То есть в основном ARM используется в мобильных устройствах, а x86 — в стационарных компьютерах, ноутбуках и так далее.
Ну, собственно, здесь в первую очередь важны те преимущества, которые ARM, архитектура, приносит из мира смартфонов в мир ноутбуков. С одной стороны, она очень высокоэнергоэффективная по сравнению с 86-й. За счет этого ноутбуки на процессорах Snapdragon могут жить до 20, 25 и даже 30 часов в режиме работы. Причем это даже не наши цифры, это те цифры, которые мы уже получаем сейчас о живых устройствах, которые выходят на рынок. И для нас это, конечно, тоже...
А когда первый мобильный компьютер, ноутбук на Snapdragon вышел в первый раз?
Это уже, если не ошибаюсь, более 3 лет назад. Изначально начали плотно, конечно, работать с Microsoft. Причем не только с точки зрения адаптации Windows для ARM, но и с точки зрения устройств. И Surface X первые устройства появились на Windows, на ARM. А после этого мы уже стали работать там со всеми топ-производителями, которые выпускают ноутбуки. Это Lenovo, Acer, Asus, HP, да, ну, в общем, все абсолютно.
А так почему ты так не сказал, да, у Intel-то не получилось со смартфоном?
Ну, я не могу сказать, почему у Intel не получилось. Я могу сказать, что почему мы надеемся, что у нас все получится.
Да, ну,
это,
давай.
Первое, это то, что я уже сказал, это высокая энергоэффективность. А второе, это техпроцесс, да, то есть это, на данный момент это 7 нанометров. И мы понимаем, что по такому же принципу, как это идет в смартфонах, техпроцесс будет и дальше уменьшаться. Это устройства все без кулера, да, за счет этого еще более компактность, они не греются. И, опять же, то, что мы приносим из мира смартфонов, это искусственный интеллект. Во всех этих устройствах есть процессоры, которые отвечают...
Ну, сопроцессоры.
Сопроцессоры, да, искусственного интеллекта. И все больше и больше применений он получает уже, ну, естественно, это на стыке, соответственно, железа и софта. А вот, например, в последней линейке того же Surface одно из таких применений — это работа камеры во время видеоконференций. То есть часто у нас камера может стоять, то есть мы смотрим не в камеру, да, она стоит выше, ниже, в зависимости от модели. Так вот, при помощи искусственного интеллекта можно включить эту функцию, и взгляд у тебя все время будет, как будто ты смотришь в камеру. То есть общаться на самом деле, я пробовал этот функционал, общаться с таким собеседником гораздо приятнее, да, когда он, казалось бы, все время смотрит на тебя.
Ну, хотя, естественнее.
Хотя, картинка, да, да, это естественнее, да, и хотя все это просто исправляется программно.
Но все-таки в чем, помимо энергоэффективности, преимущество ARM? Потому что недостатки тоже есть. Там, мы, наверное, об этом еще отдельно поговорим. Но в частности, они связаны с тем, что под ARM надо адаптировать софт, наш привычный, с которым мы на компьютерах работаем, и на ноутбуках в том числе. Ну вот, недостатки обсудим, а вот конкретно преимущества помимо энергоэффективности, потому что для меня пока это не очень очевидно. Я человек достаточно традиционный, приверженец определенных марок, и для меня гораздо спокойнее, да, что я возьму там ноутбук на проверенной марке процессоров, я не буду говорить, на какой у меня, но тем не менее. Да, он, возможно, будет немножко толще, да, он будет тяжелее. Понятно, что будет деградировать батарея. То есть там обычно же через 2-3 года батарея в ноутбуке, она ну, просто вылетает. В смартфонах, кстати, тоже. Поэтому я бы не сказал, что это большое преимущество у ARM. Очевидного вот какого-то, знаешь, там, как у Apple, например, они сказали, а мы будем теперь вот на ARM-овских собственных процессорах. Там выбора нет. У нас, вне этой экосистемы, да, в нормальном обществе выбор очень большой. Да? Есть процессоры на x86, есть процессоры на ARM, есть разные производители. И простым пользователям, ну, как-то все равно, какой там техпроцесс. Может быть, есть какие-то еще дополнительные преимущества? Ты говоришь, что вот концепция всегда на связи, да, always connected. Что это означает?
Да, это, собственно, означает, что большинство из этих устройств, они идут с, либо с LTE, либо с 5G модемом. Ну, естественно, мы говорим о поддержке всех предыдущих технологий.
Ну, конечно. Да.
Этот модем работает не как...
Модем встроенный. Потому модем что встроенный. Большинство до сих пор не понимает, нет, что это модем не, это не коробочка.
Это не свисток, да, который да. подключается
это на USB. Это то, что мы говорим, там, система на чипе, да, SoC.
Да, и важно, что принцип его работы. Здесь нету, как раньше, даже при встроенном модеме, вот, там, я помню, устройства появлялись там, 3G, еще 4G, там некоторые были, со встроенным модемом, но там каждый раз надо было там, заходить в настройки, подключаться, да, то есть это процесс. В этих устройствах мы говорим, вот, то есть always connected, это означает, что оно работает по принципу смартфона, то есть оно всегда подключено к сотовой сети.
Но это же выжирает батарею.
Нет, это очень в режиме ожидания, это энергоэффективный процесс, да, он очень мало потребляет энергии, но при этом, естественно, вы в любой можете момент подключиться к Wi-Fi, проблем нет, да, также там и Wi-Fi 6 в том числе поддерживается в топ-устройствах, но когда вы попробуете, как это работает, вот в жизни, да, когда вы с этим устройством можете, там, не знаю, пойти в парк поработать, там, съездить в командировку, работать, я не знаю, в аэропорту, в поезде, где угодно, и даже не нужно задумываться, что нужно искать там Wi-Fi сеть, там, какое-то отдельное подключение создавать и так далее. То есть вы всегда на связи.
Ну, это слушай, мне как раз ваши коллеги передали потестировать ноутбук, самсунговский. Угу. Он здесь не продается в России, а, возможно, когда-то будет. Прошлогодняя модель. Мне действительно, что понравилось, ну, во-первых, вот это вот, чем постоянно выпендривается Apple, что ты типа открываешь, и он сразу начинает работать. Давайте попробуем открыть. Он сразу работает, ну, надо же. Главное отличие ноутбуков в том, что мы зачастую на ноутбуке работаем с Wi-Fi. То есть мы его не подключаем по кабелю. А Wi-Fi — это ну, реально лотерея, потому что зависит от замусоренности диапазона, от того, какую скорость тебе вообще дают. Mm-hmm. Вот в отелях, когда я езжу, по России, это просто чума. Там в отеле дают, конечно, бесплатно Wi-Fi, но на 5 мегабит. Этого, в принципе, не то что недостаточно, это очень мало. И я всегда в поездках пользуюсь, там, ну, расшариваю интернет с компьютера. А здесь фактически получается, что вы, в принципе, всегда подключены с компа. И скорость соединения, она реально очень высокая. Сейчас мы посмотрим, сколько тут. Ну вот они, 70. То есть фактически получается, что вы зависите исключительно от того, какой у вас оператор. Скорости максимальные, они достигаются, но реально тем, что здесь, если я правильно понимаю, здесь стоит первое поколение вашего топового, да, процессора CX, который.
Да.
8CX.
Да, это 8CX.
Да, то есть он использует все технологии, какие только возможны. Это агрегация частот, это MIMO, вот это вот все, да?
Да, да, конечно.
Там КАМы.
Да, QEM-256.
Да, 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 конечно. Да, да. Ты принес еще один ноутбук, да?
Да, тоже... это, собственно, тот ноутбук, который в ближайшее время уже появляется в продаже в России. Это ноутбук Transformer Acer Spin 7. Тоже идет с тачскрином. У нее еще в комплекте перо есть, которое подзаряжается в самом ноутбуке. Ну, в общем, машинка очень интересная, очень мощная.
И ну, здесь уже сказали, второе
да,
поколение,
это уже 8CX второго поколения.
Угу. А чем оно отличается от первого? Что не может этот ноутбук?
Ну, собственно, он немного мощнее. И важно отметить, что этот ноутбук он поддерживает не только LTE, но и сети 5G. Причем как sub-6 диапазон, так и миллиметровый диапазон.
Объясню, опять же, для тех, кто не очень хорошо в этом разбирается. В России сейчас есть пилотные зоны в миллиметровом диапазоне 5G. Это высокие частоты, и их недостаток заключается в том, что построить реальные коммерческие сети, такие, как мы привыкли видеть сейчас, да, LTE-шные, например, с повсеместным покрытием, с высокими скоростями в любой точке, на миллиметровых частотах практически нереально. Можно, опять же, Qualcomm проводит такие
я
тесты.
Я могу пару слов сказать о миллиметре, да, если ты позволишь.
Давай.
Действительно, основное предназначение миллиметра было изначально это покрытие каких-то локальных мест, например, стадионов, аэропортов, может быть, даже гостиниц. Но, кстати, на стадионах он очень хорошо работает, потому что это открытое довольно пространство. Но при этом, по факту, мы видим, что операторы пользуются миллиметром очень широко для фиксированного беспроводного доступа. То есть это доставка интернета в дома, частные
дома.
Ну,
то, что раньше было в IMAX.
Да, и тесты реальные, то есть это не лабораторные, они показывают, что на прямой видимости можно получать там, гигабит скорости даже на расстоянии 5, 7, а то и 10 километров. Ну, это, конечно, очень существенно. Причем есть, конечно, там свои особенности, но это началось изначально в Америке, этот use case, очень широко развиваться. И сейчас он активно развивается, в том числе в Италии. Ну и мы видим, что миллиметровый диапазон, он распределен еще в нескольких странах, если говорить про Европу, да, он и в Азии тоже распределен, и в Европе. И интерес к этому use case очень высокий. Ну и помимо того, что первое я сказал, что там в Америке уже там десятки стадионов покрыты миллиметром, и операторы за счет этого могут предлагать совершенно уникальные сервисы, да, там, дополненной реальности, когда ты там с телефона можешь смотреть на поле, там тебе показывают, там, с какой скоростью бежит игрок там, в американский футбол, еще что-то. Ну, это, собственно, к вопросу о монетизации 5G, да, то есть это не просто очередная там более высокая скорость, но это новые сервисы, которые тут, наверное,
ну,
возможны.
Мы вот как раз недавно ездили в Сочи, были на стадионе, были в Олимпийском парке, если я правильно помню, с помощью вашей технологии делали распределенную систему покрытия. На стадионе там просто распределенные антенны используются. И я прекрасно понимаю, что на открытых пространствах, ты упомянул стадионы, есть еще ЖД вокзалы, большие площади, допустим, концерты или митинги. да. То, где пространство более-менее открыто, нету препятствий для распространения сигнала, там действительно, да, это все здорово вкатывает. В простых все-таки каких-то юзер-кейсах, то есть наших повседневных, ну, это сложнее. А вот что ты, кстати, скажешь по поводу того, что у нас мэр анонсировал 5G в метро? Вот как работа миллиметрового диапазона, вот понятно, что тоннели метрополитена, mm-hmm. но это тоже, в принципе, плюс-минус идеальная среда для распространения именно миллиметрового сигнала. Но, с другой стороны, пользователи же будут находиться в поезде, который мчится на 60-70 км в час, достаточно быстро, и даже там LTE-то они очень долго пытались сделать, а вот с миллиметром как ты считаешь, там
нормально будет? Я думаю, что миллиметр в метро, это речь идет в первую очередь о покрытии на станциях, и у нас инженеры делали расчеты, эмуляции и для аэропортов, например, да, но очень похожая инфраструктура, да, то есть это вытянутое пространство, достаточно там небольшого сечения, и для метро отдельно. Миллиметр еще чем хорош, он хорошо переотражается. И как раз в таких замкнутых пространствах хорошо работают переотражения.
Ну, то есть не мешают ни осадки. Сигнал стучится в стенку, отражается, да. И пошел вот так. Но да. Это работает, если это просто, ну, условно говоря, труба. Угу. Потому что если это будет лабиринт, то сигнал там просто, каждое отражение — это затухание, ведь правильно?
Конечно.
Чем чаще
конечно.
Он отражается, тем больше затухает. И если мы говорим про трубу, да, согласен, но если мы говорим про что-то напоминающее, условно говоря, городские кварталы, где все это не так очевидно геометрически, то там затухание достаточно быстрое, правильно?
Ну вот мы сравним, да, все верно, с физикой не поспоришь, но если сравнивать, например, там, с покрытием Wi-Fi, мы считали, что количество точек для покрытия, чтобы обеспечить такую же емкость и такую же скорость, по сравнению с Wi-Fi, нужно гораздо меньше.
Ну это понятно, плюс Wi-Fi... Здесь же как, либо ты строишь общую сеть Wi-Fi, да, и тогда тебе надо обеспечить хорошее покрытие в каждой из точек, а это невозможно без дополнительных промежуточных каких-то репитеров. Кому он нужен-то, этот Wi-Fi? Ну, так, по большому счету. Сейчас Wi-Fi живет в основном за счет того, что у нас ноутбуки на Wi-Fi, ну, как бы безальтернативно практически. А если у них появится нормальная альтернатива, то почему бы нет? Вот стандартные ноутбуки, да, надо втыкать свисток. Здесь уже, получается, свисток втыкать не надо. Но это же, в принципе, ведет и к удорожанию устройств, потому что, насколько я понимаю, ноутбуки на Snapdragon'ах, мы не говорим про начальную линейку. Начальная линейка — это просто как демонстрация. Мы говорим, вот, допустим, там, про middle или про top, да, хотя бы там первого поколения. Ну вот Samsung, если я правильно понимаю, вот этот вот, он сейчас, ну, плюс-минус 1000 баксов стоит.
Ну, это изначальная, да, цена была продажи.
Ну, сейчас, возможно, да, дешевле, да. Но, опять же, это все, там, Acer, который ты вот принес, и я, кстати, обращаю внимание, насколько Acer толще, то есть это реально профессиональный ноутбук, Acer наверняка стоит там уже по 2000.
Да, Acer, ну, по крайней мере, ну, та цена, с которой они будут выходить, она будет плюс-минус, но...
Да, но я это все к чему говорю? Я это говорю к тому, что у меня есть определенные сомнения, что, ну, так скажем, мобильные компьютеры на...
Можно говорить ноутбуки.
Хорошо. Ноутбуки на Snapdragon'ах, которые начального уровня, они, мне кажется, все-таки уступают, там, так скажем, своим одноклассникам по цене, то есть там... Если ноутбук будет там условно за 30 тысяч рублей, я пытаюсь угадать, то есть там на начальном Snapdragon, то он, ну, мне кажется, будет демонстрировать характеристики хуже, чем такой же ноутбук за 30 тысяч рублей, но на архитектуре x86.
Ну, знаешь, я думаю, что надо подождать, когда эти устройства придут.
А сколько
придут.
Ждать-то? Сколько ждать? Ты говоришь, 3 года
ждать уже. Ждать уже осталось недолго. Вот помимо, собственно, вот этого Acer, мы ожидаем выход еще нескольких устройств, в том числе от Acer, и, я надеюсь, еще других производителей, пока не буду говорить. К сожалению, проблема этого года и там, конца прошлого — это такой глобальный шорточ компонентов, причем он касается даже не
дефицит.
Наших, да, извините, дефицит. Причем он касается даже не наших процессоров, например, Wi-Fi компонентов, и очень большой дефицит сейчас по 14-дюймовой панели, например, для ноутбуков. И эта проблема, собственно, она влияет сейчас на всех производителей. И даже при анонсе устройств они не выходят одновременно во всех странах. В каких-то странах пораньше, в каких-то существенно позже, к сожалению.
Ну, слушай, я очень хорошо помню, это было, наверное, лет 10 назад, если не больше, был у нас такой бум на рынке ноутбуков, это нетбуки. То есть это недорогие, маленькие ноутбуки с маленькой матрицей, но они идеально подходили для, условно говоря, серфинга в сети. То есть вот офисные машинки и серфинг в сети. Сейчас, если мы говорим про эти ноутбуки, если я, опять же, правильно понимаю, приложение на Windows версии ARM, если они адаптированы, а таких не очень много, то все вообще идеально. Все остальные, они работают в режиме эмуляции. Я к чему это говорю? Если у меня, допустим, вот мы работаем с пакетом программ Adobe. У Adobe под ARM только Lightroom адаптирован. Все остальное работает в режиме эмуляции. В режиме эмуляции, естественно, они работают не так здорово, как хотелось бы. Проблема софта реально существует. Нетбуки, они умерли только по одной простой причине. Они были нелепыми. И самое главное, это то, что они были практически немасштабируемы. То есть маленький ноутбук тогда, он либо стоил вот как нетбук, да, какие-то копейки, либо это была супер дорогая машина, там у Sony были такие микроноутбуки, а среднего ничего не было. У вас, если я правильно понимаю, сейчас плюс-минус такая же ситуация. То есть есть что-то начального уровня, есть топовые какие-то экземпляры, а среднего уровня то, за счет чего в принципе там форм-фактор или какой-то сегмент закрепляется, сейчас практически нет. Ты говоришь несколько лет подождать. Ну окей, мы подождем несколько лет. Но ваши конкуренты из другой архитектуры, они же тоже не сидят на месте. Ты упомянул, что там, да, 86-е, они на 12-миллиметровом техпроцессе практически все сидят. Но они же сейчас анонсировали переход и на 7, и на 5 нанометров. И вот эти вот 2 года, которые ты говоришь, тебе не кажется, что может сложиться так ситуация, что они там что-то поднапрягутся? И на заднем, приводе, там, на газах улетят в космос и вас обгонят.
Ну смотри, давай я начну с железа, а закончу софтом.
Давай.
Отвечаю на твой вопрос. Первое, то, что у нас сейчас уже линейка состоит из 3 категорий. Как бы good, better, best. Так он называется. То есть хороший, лучший и лучший. А, собственно, это 7C, если мы говорим о нижнем ценовом сегменте, это 7C, сейчас уже 7C второго поколения, средний ценовой сегмент 8C, и топовые, вот, собственно, эти устройства, оба 8CX, 8CX второго поколения. Поэтому устройства могут быть представлены в очень широком диапазоне. Причем, если мы говорим, например, про 7C, то устройства могут начинаться примерно от $300 цены. То есть это уже даже не 30, это там порядка 20 плюс тысяч рублей, если мы говорим про Россию. Если сравнивать с 86-ми и брать, грубо говоря, сравнение apples to apples, да, то есть одинаковые характеристики, то они абсолютно сравнимы по цене, там где-то может быть дешевле, где-то может быть дороже. Но в целом это абсолютно та же ценовая категория. При этом они могут быть, соответственно, с LTE-модемом и давать тот же connectivity, тот же пользовательский опыт вот этого Always Connected, что и дорогие устройства. Это что касается железа. А что касается софта, сейчас действительно глобальный тренд. Ну, ты уже упомянул про Apple, да, и то, что мы делаем в Windows. Глобальный тренд, причем, кстати, важно, наверное, упомянуть, может быть, это не так важно для России, но в целом важно для глобального рынка, что у нас устройство есть не только на Windows, но и на Chrome.
Ну, Chromebook'и — это вообще отдельная тема, это какой-то неведомый в России, во всяком случае, это не так сильно распространено. Я знаю, что в США это реально как нетбуки в свое время. Они, так скажем, заняли определенную нишу в основном, так скажем, в образовательном сегменте.
Да, и причем не только в Штатах, но и в Европе они очень популярны именно в образовательном сегменте, как такие довольно дешевые устройства, которые не страшно отдать ребенку. Вот. Но при этом весь там базовый функционал, который нужен в обучении, они поддерживают. Но если вернуться к Windows, то тренд того, что сейчас все разработчики приложений, они так или иначе начнут портировать приложения под ARM, он уже начат, причем это будет, естественно, отдельное приложение там, под macOS, отдельно под Windows, но так или иначе им это придется делать. Ну, мы знаем, что если говорить про приложения на этих устройствах, тут как бы три категории. Первое — это native-приложения, которые изначально написаны под ARM Windows, да, и их становится все больше и больше.
Ну, в первую очередь же там Microsoft.
Конечно, да? Microsoft флагман, да, мы с ними еще плотно работаем, но сейчас уже не только Microsoft выпускает приложения. А вторая категория — это работа всех приложений 32-битных через эмулятор, которые уже есть. Причем для пользователя это не какие-то пляски с бубнами, да, когда нужно каким-то отдельным образом установить приложение, как-то его запустить через эмулятор. Это для пользователя это, ну, ничего не значит, кроме, может быть, чуть большего там, потребления батареи. Но при этих батареях это будет просто незаметно, при энергоэффективности. Ну и третья категория — это 64-битные приложения. И Microsoft сейчас уже несколько месяцев тестирует уже не внутри, а с friendly user группой, собственно, эмулятор 64-битных приложений. И мы надеемся, что в ближайшее время он появится на всех этих устройствах, сами понимаете, появляется просто как бы seamlessly с очередным апдейтом Windows. Но даже если говорить вот про сегодня, да, то мы понимаем, что приложений, которые существуют только в 64-битном варианте...
Не, ну таких практически нет.
И действительно, это таких практически нет.
Ногу, да.
Да. Конечно, никто не говорит, что это вот игровые, мощнейшие игровые ноутбуки, на которые надо ставить там, или, не знаю, там ноутбуки для монтажа видео. Понятно, да, что, наверное, нет. Но ну, это очень Apple небольшой уже. Сегмент. Это очень небольшой сегмент. Кому нужен там, мощнейший игровой ноутбук, он его купит. И, скорее всего, это будет в любом случае не переносной ноутбук. Да, да, да. Он совершенно других размеров будет, другой там, энергоэффективности. Но для большинства пользователей эти ноутбуки поддерживают, в принципе, почти все приложения, которые можно сейчас установить.
Ну вот ты говоришь про монтаж видео. Мне кажется, что Apple-то они отлично и сделали. То есть, когда они объявили о переходе на собственные процессоры на ARM-структуре, они в первую очередь адаптировали и, я так понимаю, переписали свои приложения, вот, которые для любителей Apple и наши коллеги очень многие используют их. И там действительно есть определенный прирост, просто коллеги не знают, что если CUDA включить на 86, то прирост будет еще больше. А так-то да. Но ты вот упомянул игры, и сейчас это достаточно большой сегмент у игр на компьютерах, вообще какой-то ренессанс, потому что я помню, там лет 5-10 назад, ну, если ты хочешь поиграть нормально, ты берешь, ну, игровую консоль. Сейчас я прям так смотрю, ну, для меня это не очень понятно сидеть перед компьютером. Может, просто возраст уже не тот. Я предпочитаю сидеть на диване с джойстиком, все, поиграл и пошел дальше. Так вот, вспоминая самое начало, то есть там 90, у меня был 486, да, я там за этим монитором сидел. И так вот такое чувство, что вот 90-е возвращаются, тогда тоже очень важно, какая у тебя видеокарта, 3D-ускоритель, еще что-то. В ноутбуках, особенно вот на ARM-структуре, архитектуре, мне кажется, там с играми еще все очень долго будет плохо. Потому что,
ну, не совсем так. Если, например...
Не, ну подожди, ну как не совсем так? Дай поспорить.
Давай.
Все-таки, если я правильно понимаю, да, ваши Snapdragon — это SoC, да, то есть система на чипе. То есть это в отличие от x86 архитектуры, у которых там вот есть процессор и все остальное, видеокарта и прочее, вы все закладываете в сам чип, да. А, соответственно, это минус возможности апгрейда, минус какого-то выбора, какой вы поставите, там, условно, графический акселератор, такое будет. Есть и плюсы, я их прекрасно понимаю, что так как все на одном чипе, все это взаимодействует на порядок быстрее. То есть там бенчмарки — это понятно, это просто цифры, но Здесь просто сама логика. Если у тебя все в одном месте, вот в этой вот маленькой коробчечке, а не процессор, который через системную плату со всем общается, естественно, ваше решение будет быстрее. Но в то же время вы не можете себе позволить взять какой-то там, условно говоря, очень дорогой, специфичный там акселератор, да, графический. Ну, там, майнить на ваших процессорах не получится, правильно же?
Ну, конечно, я думаю, что, смотри, тут надо разделить...
А, кстати, а как по майнингу? Нормально?
Не знаю, не пробовал.
И что, никто не пробовал, что ли?
Знаешь, я не могу сказать, к сожалению. Не слышал. Майнинг на ноутбуках, на Snapdragon не слышал.
Друзья, если вы майнили когда-нибудь на мобилах или на ноутбуках на ARM-процессорах, расскажите в комментариях, каково это.
Было бы интересно. Да, опять же, если возвращаться к играм. Ну, во-первых, мы говорим, что вот, там, 8CX второго поколения — это примерно аналог Core i5. И там 10-го поколения,
Intel Core i5.
Intel Core i5, да.
10-го поколения.
10-го поколения или Lakefield i5. Причем, если посмотреть бенчмарки, ну, они есть в открытом доступе, бенчмарки 3D Mark, именно игровые, да, если уж мы говорим про игры, то сравнение будет в пользу Snapdragon. Конкретно по трем игровым бенчмаркам. Поэтому, если мы возьмем там все игры, особенно так называемые casual players, да?
Не, ну слушай, ну casual players это...
Ну, смотри, да, тут важно разделить. Ну, люди, которые вот берут себе машинку, да, для игр, это не для них.
Не, ну это понятно.
Здесь вопросов нет, да? Но если человек там пользуется одним устройством и для того, чтобы поработать, и для того, чтобы в самолете посмотреть кино и иногда поиграть, то большинство игр... здесь пойдут без проблем. Вот уже сегодня. Ну и могу только процитировать еще нашего нового президента компании Кристиана Амона, который буквально недавно совсем на днях в интервью сказал, что компания работает над следующими поколениями процессоров для ноутбуков, и мы готовы к конкуренции с процессорами Apple.
Ну, тут, мне кажется, что конкурировать-то особо не с кем, потому что, ну, как можно конкурировать с компанией, которая сама там в своей замкнутой экосистеме живет?
Ну, и... речь по производительности.
Ну, у Apple и Qualcomm долгая история заклятой дружбы. Там это отдельная просто тема, отдельная песня, про которую, наверное... неинтересно даже рассказывать, потому что это бесконечные взаимные претензии, бесконечные взаимные какие-то уступки. Мне кажется, что, ну, опять же, там все равно, там, вне зависимости от того, как там Apple работает, ну, относится к Qualcomm, ваши же модемы там стоят, да, в айфонах?
Да.
Ну о чем момент. Мы тогда говорим? Опять же, там, если брать Samsung, да, там же целые петиции писали, что перестаньте нам давать ваши флагманы на каком-то вашем эксайнесе, верните нам Qualcomm. То есть здесь проблем нет. То, что вы действительно задаете определенную планку качества в смартфонах, это понятно. Тем более сейчас Huawei больше нет, да, фактически на этом пространстве. Вообще отлично раздолье. Но я понимаю, что не тема нашего беседы.
Ну, наверное, да. Да, это отдельный экскурс.
Хорошо, подводя итог, все-таки, вот почему на рынке российском есть, ну, гипотетически только одна сейчас модель, да, это эйсеровская. Причем это топовая модель. Почему нету вот этих вот моделей? Почему нет среднего сегмента, дешевых моделей? Ведь у вас там, если я правильно помню, поправь меня, 5 процессоров, да, 3 начальных, 2 средних и 1 топовый.
Если брать все, да, это 2 начальных, 1 средний и 2 топовых. То есть первое и второе поколение, да. Но по сути, это линейка из трех направлений. То есть это 7-я серия, 7C, 8C, средний ценовой сегмент, и 8CX. То есть просто они уже все есть второго поколения, как 8CX второго, так и 7. Второго поколения.
Так что же, в России-то их нет?
Знаешь, я думаю, что это, ну, в первую очередь вопрос не совсем по адресу, а к производителям, потому что они в своих штаб-квартирах решают, что куда везти. Вот. Мы очень рады, что наконец-то этот тренд он, собственно, переломлен, и в этом году приедут эти устройства. С другой стороны, они уже избавились от всех детских болячек, поэтому...
А что за болячки были?
Ну, это вопрос, там, нехватки, может быть, каких-то драйверов. Опять же, Windows, то есть, там, работа с Microsoft, она очень много плодов дала с точки зрения
допиливания,
да, и Windows, и там, остальных приложений, и больше native приложений уже вышло к этому моменту. Потому что поэтому как раз в России появится такой уже довольно зрелый продукт.
Хорошо, в завершении последний вопрос, который я так и не понял для себя. И постарайся не уходить в какие-то пространственные объяснения, а дать простой какой-то ответ. Почему вы не можете взять просто процессор из смартфона, он же ARM-овский, и поставить в ноутбук? Зачем для ноутбука вы разрабатывать какие-то новые?
Мы с этого и начали. 835-й процессор, первый был использован для ноутбуков. Это абсолютно тот же процессор, который использовался в смартфонах.
И
дальше 850-й. Угу. Но потом мы поняли, что все-таки ноутбук, ну, это более мощные. То есть тут другая батарея стоит, и требует большей мощности. При этом все плюсы, с одной стороны, вроде остаются, ну, которые в первую очередь драйвятся архитектурой ARM. Но мощность, она все время растет. Вот мы говорим, что там, 8CX второго поколения — это самый мощный процессор, который когда мы либо создавали. Он не нужен в смартфонах такой. Да? Есть своя все-таки специфика в работе там, смартфонов на Android и в работе ноутбуков на Windows. Поэтому эта линейка, она, собственно, разошлась, линейка процессоров для смартфонов и для ноутбуков.
А я тебя все-таки дожму. То есть те процессоры, которые используются в смартфонах, они рассчитаны на другую нагрузку.
Правильно? Абсолютно, конечно.
А те, которые используются в ноутбуках, в смартфонах не нужны, потому что избыточная мощность.
Да, да. Но здесь всегда...
Да когда это останавливало, то избыточная мощность? Вы же вон там какой там последний, 3.8, да, вы выпустили? Там же вообще какой-то монстр.
3.8 плюс недавно был анонсирован.
Более... Да не, но это же просто монстр, который не нужен в смартфоне.
Но с другой стороны, это устройство все равно, оно живет не 2 часа, да, оно живет день, как минимум, рабочий.
Но это мы не знаем, не тестировали. Знаешь, да, использование тоже
это
бывает
всегда баланс, разное. Это всегда баланс мощности и энергоэффективности. Да, и, естественно, в разном форм-факторе устройства он разный. Вот именно поэтому эта линейка и выделена уже для ноутбуков.
Ну, хорошо. У меня вопросы закончились. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Сергей заглядывает и будет отвечать по мере возможности. Сергей, большое спасибо.
Да, Сергей, спасибо, что пригласил. Интересно
было. Спасибо.